достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Я заранее прошу прощения за голос. Дело в том, что я только вчера прилетел с теплого острова Тенерифе, где состоялся наш семинар, такой психолого-экономический. И организм немножко не выдержал смены погоды. Не то, чтобы я заболел, но у меня довольно сильно сел голос. И это, в общем, скорее всего, будет сказываться, хотя кое-какие меры я принял. И, собственно, первая часть нашей сегодняшней передачи будет посвящена итогам этого семинара. Дело в том, что семинаров я провожу много, но значительный, но выездных семинаров мы несколько лет не проводили. То есть последний был, если память не изменяет, в осенью 2015 года, то есть 3 года тому назад. А сейчас они снова возобновились, и я с большим интересом посмотрел даже не столько на контингент людей, сколько на те интересы, которые у людей были. Хотя, конечно же, появились люди, которых раньше не было. И вот об этом мне и хотелось бы сказать, поскольку это говорит о том, что происходит значительно лучше, чем разного рода аналитические игры с цификой. Так вот, на семинаре было больше 30 человек, что стало для нас некоторой неожиданностью. И появился, причем в довольно большом количестве, новый тип слушателей, которых в предыдущие годы не было. Теоретически в России они на семинарах региональных бывают всегда, но региональные семинары в разных регионах, они совершенно разные. И по этой причине сделать какие-либо наблюдение достаточно сложно. Да, если очень долго ездить в одно и то же место и примерно под одной и той же рекламной кампанией, то да, что-то можно заметить. Но проблема в том, что обычно рекламные кампании очень сильно различаются, а их проводят местные организаторы. И по этой причине ты никогда не знаешь заранее те изменения, которые произошли. Это есть результат того, что изменились условия и стали появляться новые люди, или же это есть просто результат некоторой специфической активности местных организаторов, которые либо нашли новую нишу, либо нашли какие-то новые зацепочки, за которых можно потенциальных участников привлечь и так далее. Но вот на этих вот семинарах, в общем, ситуация более или менее понятное, потому что рекламную кампанию мы проводили сами, и уже есть опыт. И более того, люди, в общем, приехали примерно нам известны. То есть, как ни странно, довольно много было людей, которые были на последнем семинаре в Санкт-Петербурге. И вот тут выяснилась одна очень интересная вещь. Дело в том, что на первых семинарах, которые были, а начали мы их еще в 2013 году, то есть 5 лет тому назад. И, кстати, в 2013 году ощущения спада в стране еще не было. Он уже начался в конце 2012 года, но, тем не менее, большая часть людей его еще не ощутили. Так вот, особенно предприниматели, которые более-менее активно живут. Так вот, приезжали в основном люди, которые интересуются вообще темой кризиса и социально-политическими и экономическими процессами в мире. То есть приезжали, условно говоря, люди, получившие советское образование, которым очень интересно, как устроен мир. А отметим, что молодежь наша, ну то есть люди, которым, условно говоря, меньше 35 лет. Вот это примерная граница. То есть те, кто не успел в сознательном возрасте поучаствовать в политинформации в советских школах, когда нужно было понимать, что происходит в мире. Они интерес к тому, что происходит за пределами их очень узкого мирка, во многом утратили. Да, тут ей играют роль родственники, играют роль какие-то привычки. Ну, привычки уже, на самом деле, за почти 30 лет после исчезновения СССР они пропали, а родственники еще остались. Но, тем не менее, мы это очень хорошо видим на примере катастрофического незнания, например, молодежи географии. То есть, любой советский школьник более-менее представлял, где что находится, где какие города находятся, и даже где что добывается. А современная молодежь вообще не знает, где что находится, ей это неинтересно, ей это не актуально. С точки зрения человека, который занимается макроэкономикой, я могу сказать, что это тотальная катастрофа, потому что если понимать макроэкономику как, если понимать макроэкономику как обсуждение макроцифирик, то в этом случае действительно ничего знать не нужно. Ну, циферки, они есть циферки. Но как только вы начинаете размышлять на тему о том, а какие причины вызвали те или иные явления. Вот я сейчас заканчиваю книжку по экономике. В ней уже 420 страниц. Я надеюсь, что я к Новому году закончу. Мне осталось там одна или две последних главы, смысл которых состоит в том, чтобы описать о том, как, может быть, можно будет выходить из той величайшей депрессии, в которую мы войдем по итогам кризиса, то немедленно начинаешь понимать, что для того, чтобы понять механизмы, которые вызывают те или иные явления, которые выражаются в цифирках, необходимо понимать историю, то есть как эти процессы зарождались, не было ли аналогичных процессов, например, капитализм в мире, который мы считаем появился в 16 веке, в реальности был и раньше. И то, и та модель, на которой вырос капитализм в мире, на самом деле была за почти 1500 лет до него. Но, собственно, желающие об этом смогут прочитать у меня в книжке. Но тогда эта модель умерла через примерно 500 лет. Вот отсутствие знания географии, истории и вообще такой общефилософской культуры ведет к тому, что люди начинают скользить по верхам и абсолютно не понимают механизмов. Более того, им достаточно сложно объяснить, потому что они не знают ни истории, ни географии. Это для них абстракция. Я уже много раз объяснял, что я при чтении лекций в вузах за пределами Москвы, я обнаружил, что современные школьники не знают, кто такой Мартин, школьники и студенты не знают, кто такой Мартин Лютер. Говорить об экономике, о появлении капитализма без Мартина Лютера, ну, это, по крайней мере, смешно. Но я уже не говорю про то, что это, правда, целенаправленно замалчивается, что до 16 века в Европе не могло быть банковского законодательства. То есть могли быть ростовщики, могли быть даже, может быть, кредиты в каком-то смысле. Хотя трудно себе представить, чтобы в католической стране, христианской, были кредиты. Но банковского законодательства в современном смысле быть никак не могло. В силу того, что это и запрещено христианскими доктринами, так же, как и исламскими, так и в силу того, что частичное резервирование всегда считалось мошенничеством. Вот это вот непонимание очень сильно молодежи вредит и закрывает для нее возможности понимания. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Это целенаправленная реформа в нашей стране, а в западных странах это создавалось сильно дольше, как капиталистической модели образования. Быдло не должно понимать, как его грабят. Это позиция. Это позиция. И спорить с этой позицией крайне сложно, потому что создать систему образования, это нужно много лет вести тяжелую, кропотливую работу. Я напомню, что большим достижением советской власти стала к концу 20-х годов всеобщая грамотность, которая сегодня, правда, в мире уже есть. Но десятилетку ввели... Ну, вот я когда учился в школе, вначале я пошел в школу, еще была восьмилетка. Еще были школы восьмилетки. Еще можно было после 8 класса пойти не просто в ПТУ, а в ПТУ, в котором не было старших классов. А вот когда я учился в 10 классе, этого уже не было. То есть, иными словами, мы перешли ко всеобщему десятилетнему образованию только в 70-е годы, через 40 лет. Ну, правда, была война, которая сильно все усложнила, но тем не менее. Кстати, я очень хорошо помню, тогда были большие споры на тему о том, а не слишком ли сложное образование. А из-за чего были эти споры? Потому что колоссальное количество людей, они никогда не использовали те знания, которые они получили в школе. Они проходили мимо них. Я уже не говорю про тех, кто там были хронические двоечники. Но я могу вам сказать, что с точки зрения психологии, хорошее образование – это оно дается не для того, чтобы люди знали и помнили. Оно обеспечивает две задачи. Первая задача чисто биологическая. Дело в том, что нейроны в голове, они растут непрерывно. И если вы прозваниваете цепи, то есть все время задаетесь некими проблемами, то у вас в них формируется соответствующая структура головного мозга. То есть, иными словами, даже если вы не запоминаете то, чему вас долго учат в школе, у вас все равно в мозгу сформирована структура, которая потом в случае необходимости позволяет довольно быстро эту ситуацию восстановить и, соответственно, эффективно в ней работать. И второе. Появлялась психологическая уверенность. Я вот с этим сталкивался. Когда люди там, в возрасте 30-35 лет, иногда даже старше 45 лет, у меня на глазах приходили в академический институт, ну, скажем, программисты. Институт биологический, химический, еще какой-нибудь. И с неким абсолютно ничего не помня из биологии или из химии, даже из курса средней школы. И мгновенно, буквально за несколько месяцев, активно включались в работы научных коллективов. Ровно потому, что для них, ну как, мы же учили в школе химию, мы же понимаем, что там не какое-то там чего-нибудь. Ну да, мы там не знаем каких-то деталей, так давайте выучим. Иногда это приводило к крайне смешным историям, например, в институте физической химии, где я работал, однажды произошла очень смешная история, когда грузчики обнаружили, привезли большие бутыли темного стекла, на которых было написано «ОН». А поскольку это все-таки институт химический, то первое, что они сделали, они побежали в библиотеку и посмотрели в справочнике, что было написано. Но в справочнике было написано спирт, но это и понятно, написано же он, обладает приятным запахом, не ядовит. Ну, они в процессе, значит, переноски произошел несчастный случай, одна бутылка разбилась. Ну, а дальше выяснилось, что этот спирт очень, он не ядовит, но выводится из организма через кожу в виде каких-то летучих паров, обладающих крайне неприятным запахом. Кстати, не только есть довольно много жидкостей с такими свойствами. Вот. Но тем не менее, им сама мысль, что надо пойти, побежать в библиотеку. Так вот, и посмотреть ее. Так вот, возвращаясь к семинару. На семинар пришло довольно много предпринимателей, молодых, то есть до 35 лет. Ну, условно говоря, там, да, вот 32, то примерно 36-37, которые вообще не интересовались миром до какого-то времени. Почему они пришли? Потому что они поняли, что та модель мира, в которой они находятся, в которой они работают, может быть даже успешна, она постепенно начинает гибнуть. С одним из них произошла, ну, совсем смешная история, потому что он в какой-то момент сцепился с Женей Ельбо по какому-то вопросу. Причем я даже не могу сказать, что они поругались, но просто Женя, как обычно, высказал некоторую позицию ровно с целью, чтобы показать, что бывают альтернативные мнения. Его собеседник высказал типовую позицию, на что Женя радостно сказал: а вы случайно не высшую школу экономики закончили? Чем, естественно, вызвал сильный смех в зале. Так вот, появились люди, не имеющие советского образования, которые не понимают и не знают истории, географии и не имеют некоторого вот этого вот общефилософской культуры, которая была в советской школе, но которые поняли, что им нужно что-то знать. И очень интересно было смотреть на то, как эти люди реагируют на то, что я им говорил. Потому что у них недостаточно собственных знаний для того, чтобы верифицировать те концепты, которые я излагал. Ну, собственно, мои слушатели, а тем более читатели, их, в общем, все знают, эти концепты. И для них это не есть какая-то там сумасшедшая новость. Но у них уже сложилось некоторое представление. Я же довольно подробно описываю основания своих выводов. И исторические, и экономические в науке. Желающие могут прочитать Розу Люксембург. Желающие могут прочитать Адама Смита. Желающие могут даже Маркса прочитать. Но это требует некоторой работы людей, которым это интересно. А здесь мы видим предпринимателя. Человека, который занимается одним единственным делом. Он создает структуры, зарабатывающие деньги. К слову сказать, предприниматели бывают разные. Некоторые вообще ничего не видят, кроме денег. Для некоторых структуры интереснее, чем деньги. А деньги нужны просто потому, что без них эти структуры существовать не могут. Но, тем не менее, вот пресловутый выпускник высшей школы экономики, он вообще, я не побоюсь этого слова, в Лондоне живет. И работает там в какой-то там структуре. Я даже не беру сейчас сказать, в какой, ну, условно, вот Pricewaterhouse там, или S&P, ну, неважно. То есть, такой вот абсолютно сетевой Бреттон-Вудской структуре. Да, можно сказать, что он просто умный. Знаете, умный-то умный. Но дело в том, что этого недостаточно. Потому что среда очень сильно забивает любой ум. То есть, ты, конечно же, он никуда не девается, но он начинает двигаться в неких очень узких направлениях. Туда ходи, а сюда не ходи. Вот в этом смысле, когда человек вот такого толка начинает говорить, что вот я хочу понять, что же, собственно, происходит, то это свидетельство того, что начинают происходить глобальные тектонические процессы. То есть, сама среда, в которой эти люди находятся, неважно, это среда предпринимательская российская или предпринимательская западная, или вот такая вот, интеллектуально-финансовая, она начинает очень сильно колебаться в своих представлениях о жизни. Да, разумеется, они ровно в силу отсутствия вот той самой культуры советской, о которой я говорил, у них это представление, оно очень специфическое. То есть объяснять им о том, что этот кризис, который начался еще 10 лет назад, а в реальности под него были предпосылки еще больше, еще туда-сюда, вот и идти дальше в историю, это значит создавать очень серьезные для них проблемы. И не потому, что они не хотят или не понимают, а по банальной причине. Потому что они не этого всего не знают. То есть, когда ты им говоришь, а вот смотри, было то-то, было то-то, было то-то, было то-то, они это слушают, но все равно у них нет возможности сказать, да, действительно, это было. То есть, они должны либо прийти, открыть, извините за неприличное слово, Википедию, посмотреть, обнаружить, что в Википедии написано, что да, такое событие было, но проинтерпретировано оно было иначе. Потом начать что-то читать. То есть это на самом деле радикально меняет все их, ну, как бы их подход к жизни. Они начинают интересоваться тем, что происходит за пределами их профессионального поля, что само по себе является очень важным явлением. У предпринимателей другая вещь. Они создают свои структуры, которых, как вы понимаете, вообще не волнует, что происходило 5 лет назад, 10 или 50. Они видят лишь одно, что государство им зажимает все так, что работать вообще невозможно. Ну, то есть, любой предприниматель понимает, что продолжение тенденции, которым занимается правительство, сделает через несколько лет вообще невозможным в России любой бизнес, кроме связанного с освоением бюджетных потоков. Это будет просто невозможно. И не потому, что нельзя будет получить прибыль, а потому, что будет невозможно обосновать ее легальность. То есть вы никогда не сможете более-менее внятно объяснить, как вы работаете. Вот я по этому поводу могу рассказать историю. Я когда только начинали свою деятельность некие как бы персонажи, которые пытались легализовать высокую коррупцию в нашей стране, одно из первых действий, которые они сделали, они обнаружили, что при строительстве нефтепровода ВСТО, то есть Восточная Сибирь, Тихий океан, произошла усушка, утруска 30% средств. И они позвонили мне и спросили: Михаил Леонидович, вы вот эксперт экономический, не могли бы вы подтвердить, что это коррупция, воровство и так далее. Я их спрашиваю: ребята, а вы когда-нибудь, по жизни занимались строительством? Они говорят: нет, а что? Я говорю: ну тогда знаете, что с тех пор, как появились регулярные строительные части, компании, то есть люди, которые этим занимаются профессионально, они обнаружили, что при строительстве типовых объектов норма усушки утруски составляет 20%. И сюда входит не только воровство, но и средства, которые идут на устранение тех неожиданных неприятностей, которые ни в проекте, нигде не входили. Все попытки ликвидировать эти 20% приводят к тому, что да, они немножко сокращаются, но затраты на систему их борьбы с ними стоят больше, чем они сами. Ну, поэтому это делать бессмысленно. Но это при строительстве типовых объектов. Причем всегда. В Древнем Риме, при феодализме, при раннем капитализме, в наше время, в СССР. 20%. А при строительстве уникальных объектах, к которому, безусловно, относится ВСТО, это 30%. То есть вы хотите сказать, что Вайнштейн уложился в норму историческую? Тогда ему надо ставить бронзовый бюст на родине героев. Вот это вот проблема. Люди, которые не знают, не понимают, что с этим делать. И вот с этим как раз и приходится бороться. Перерыв.
Экономика.
Возвращаемся в студию микрофона. Михаил Хазин. Продолжаем нашу передачу. Так вот, изменения в тех средах, в которых находятся люди, которые, в общем, о кризисе не очень думали, что внутренних предпринимательских, что внешних, приводит к тому, что люди пытаются как-то разобраться, что делать. И при этом они не могут не видеть глубокой неадекватности власти. Вот те люди, которые живут на Западе, а у нас было довольно много людей, которые приехали из других стран. Я уже говорил, из Германии, из Англии, из Франции. Которые, в общем, смотрели на... Ну, да, были из Испании. Люди, которые на Тенерифе просто живут. И они с очень большим интересом, собственно, они об этом открыто говорили, что их очень интересует, что происходит, откуда такая неадекватность власти. Ну, вот в частности, откуда неадекватность российской власти, которая вместо того, чтобы поддерживать предпринимателей, кстати, как там сказал Чубайс, люди должны быть благодарны олигархам. Ну, трудно быть благодарным местоблюстителям, которых назначили быть хранителями чужих денег, а по совместительству миллиардерами, не очень понятно, в чем их достоинство. Но быть благодарным предпринимателем, именно предпринимателем, а не прихватизатором, как раз можно. Они много чего сделали в нашей стране в тот момент, когда государство самоустранилось. Но спрашивается, а зачем их ликвидировать там? И вот здесь самое интересное место, с которым мы сталкиваемся в самых разных ипостасях. Я постараюсь эту тему сейчас раскрыть, вот, как бы... рассказав некоторую часть семинара, которая, кстати, вызвала не то чтобы возмущение, но некоторую наиболее яркую реакцию со стороны слушателей, потому что они были частично не готовы. Я описывал там, кстати, я про это уже говорил здесь, в своих передачах, но не грех и повторить. Я объяснял, что радикальные изменения в отношении государства и общества началось после 1981 года, когда появился, наконец, массовый средний класс в результате рейгономики, причем не просто средний класс, но средний класс, созданный не своим трудом, предпринимательским или трудовым для тех, кто занимается квалифицированной работой по найму, а связанный с возможностью доступа к кредиту. Экономика, я напомню, это увеличение уровня жизни населения за счет роста кредитной нагрузки. А с 1981 по 2008 год... начало кризиса, средний долг американского домохозяйства по отношению к их реально располагаемым доходам вырос примерно в два раза и превышает в те же два раза максимальные исторические значения, достигнутые до рейгономики. Так вот, стало возможным начать разрушение консервативных институтов. Потому что, я напомню, что если демократия – это власть демократов, то либерализм – это власть финансистов. И либеральная модель общества – это мечта финансистов, потому что она позволяет ликвидировать саму мысль о консерватизме. А консерватизм – это, помимо всего прочего, это ответственность человека перед обществом. А либерализм, напомню, это безответственность человека перед обществом. Финансисты никогда не хотели нести ответственность ни за что. При этом их очень сильно нервировало то, что люди консервативного склада, обычные, типа быдла, задавались вопросом, а эти что? Они же вроде наверху, почему они не несут ответственности? И по этой причине нужно было их от этой ответственности избавить. Поскольку главный консервативный институт – это семья, то по этой причине с 1981 года началась очень активная работа по ликвидации семьи. Значит, это пропаганда гомосексуализма, однополых браков, ювенальная юстиция и прочие механизмы и институты, которые и у нас сейчас пытаются привить. Так вот, это вот либеральная линия. Но цель, повторяю еще раз, это ликвидация консервативного подхода, в котором базовым институтом является отношение ответственности как человека перед обществом, так и общества перед человеком. А вот, соответственно, в нашей стране это выражается в том, что либеральная группа, которая определяла экономическую и финансовую политику практически все там 27 лет, должна была не просто ликвидировать внутренние источники развития. Вот вся экономическая политика команды Гайдара Чубайса, которая до сих пор определяет у нас эту самую политику, она была направлена на две задачи. Первое – не допустить, чтобы в России были внутренние источники развития, ну, очень условно, рублевый кредит. Именно по этой причине они ведут такую кредитно-денежную политику, чтобы нельзя было получить рублевые инвестиции, иначе как из бюджета, или, соответственно, чтобы нельзя было получить дешевый рублевый кредит. Еще раз говорю, это политика. Именно поэтому максимальная доходность у нас в валютных операциях. Почему? Потому что вторая задача, которую они решают, обеспечить вывод любых свободных денег из российской экономики в западную, то есть из рублевой зоны в долларовую, в цели поддержания ликвидности мировой долларовой системы. Это задача, они ее решают и решают достаточно эффективно. И если мы здесь посмотрим, то мы увидим, что максимальным образом, очень активно они занимаются защитой тех людей, которые выводят капиталы. А истории на эту тему есть масса. Я напомню, что один из главных так называемых критиков России на мировой арене, главный пропагандист так называемого закона Магнитского, по которому против нас вводят санкции, это некий человек фамилии Браудер, который был как раз знаменит тем, что, занимаясь здесь в России мошенничеством абсолютным, он занимался спекуляциями акциями «Газпрома», которыми он заниматься не имел права и не платил налогов, используя для этого как легальные, так и не очень легальные механизмы. И это, в общем, тоже общеизвестно. Единственное, что я не знаю там со сроком давности по налогам, не исключено, что вот к этому его уже привлечь нельзя, но от этого суть не меняется. Да? От того, что человек совершил противоправные деяния, он продолжает оставаться и идейным преступником, даже если он уже формально наказанию не подлежит. Так вот, они, соответственно, он очень активно его защищает Запад. И защищает он его ровно потому, что он выполнял задачи, которые изначально были поставлены. Аналогичная история, вот недавно проявившийся персонаж по фамилии Горбунцов, бывший банкир, который сейчас очень активно в Молдавии там, что-то там делает, неважно что, неожиданно выяснилось, что именно через его банки значительную часть денег выводил Браутер. И мы видим, что все те люди, которые сегодня проявляют некоторую активность в отношении России или тех стран, где как бы активно ведется наезд на Россию, все они по происхождению это те, кто выводил из России деньги. Почему? А потому что это был критерий свой-чужой. Если ты выводишь деньги из России, значит, ты свой для Запада. Если ты их ввозишь в Россию, значит, ты чужой. Или если ты пытаешься развивать экономику. Вот именно по этой причине в начале лета 98 года мне и пришлось уйти с государственной службы. Потому что мне было самыми разными методами объяснено, что я чужой. Потому что я пытаюсь развивать российскую экономику. Такие не нужны. Я напомню, что это как раз был период, когда команда Гайдара Чубайса готовила дефолт. Значит, а вот эта вот ситуация, она висит над нами, над нашей страной, над нашей экономикой таким вот дамокловым мечом. Именно эти люди целенаправленно ликвидируют российское предпринимательство. Не давая возможности вздохнуть, потому что любое действие требует колоссального количества бумаг. И как только вы хотя бы какую-то бумагу не сделаете, даже если эти бумаги, соответственно, не сделаны по причине нерадивости государства, то в этом случае вы виноваты, и на вас налагаются штрафы. После чего, как вы понимаете, любая предпринимательская деятельность заканчивается. Спрашивается, а почему они так делают? А я могу сказать почему. Потому что та же западная логика в условиях кризиса ликвидности доллара, она говорит, не должны быть деньги в России. Деньги в России. Зачем люди тут что-то создают? Ребята, занимайтесь валютными спекуляциями, переводите ваши оборотные капиталы в доллары. И будет вам счастье. Вот логика. Вот кто-то говорит, зачем они это делают? Я вам объясняю, зачем. Миллионы предпринимателей в России есть, оборотные капиталы у них есть. Вот эти деньги худо-бедно надо переводить в доллары. Это задача. Кто-то скажет, но это же незначительные деньги для западной системы. Ну да, они незначительные. Но вы что думаете, что это единственный источник маленьких денег? Стран в мире много. Возможностей такие вот делать много. А самое главное, если вдруг у нас появится точка роста, то тогда капиталы побегут к нам, потому что в мире-то спад, и вот это их не устраивает категорически. Вот это ключевая проблема. Не должно быть так, чтобы кто-то развивался отличный от той западной финансовой модели, которые пока правят мир. Вот это ключевая и базовая проблема. До тех пор, пока клон мировых либеральных финансистов определяет в России кредитную и финансовую политику, никакой жизни предпринимательской, никакого развития в нашей стране быть не может. Кстати, тут нужно сделать еще одно небольшое отличие. Значит, дело в том, что даже наша либерально-финансовая мафия понимает, что какие-то деньги должны идти там в оборону, в инфраструктурное строительство и так далее. Но во что-то более тонкое они идти не должны. И по этой причине единственный способ направить их на некоторые проекты, которые так через правительство не пойдут, это их скрыть. И в результате наша чиновная, ну такая, если так можно выразиться, патриотическая часть занимается следующим делом. Она завышает цены разного рода инфраструктурных и оборонных объектов, а потом выводит оттуда деньги, которые идут на что-то другое. И поэтому то, что находящиеся на содержании у западных партнеров люди называют коррупцией и откатами, по крайней мере, частично, есть попытка компенсировать, ну, прямо скажем, вредительскую деятельность того же либерального правительства. Нет, это вовсе не значит, что я хочу сказать, что у нас нету ни воровства, ни отката. Но я также напоминаю, что подавляющая часть чиновников, которые занимаются воровством и откатами, это люди, которые пришли во власть именно в 90-е и 2000-е годы под эгидой той самой либеральной команды. Я про это уже говорил много раз. Современная коррупция поставлена у нас именно командой Гайдара и Чубайса под чутким руководством американских инструкторов. Это была целенаправленная работа. Я ее наблюдал. Я видел, как из министерств выгонялись люди, которые хотели чем-то заниматься под предлогом недостаточной квалификации, что они там не знают терминов экономикс, под предлогом возраста, потому что большинство людей в 90-е годы, работающих в министерстве, были старше 40 лет и т.д. и т.п. Я видел, как это все происходило. Как сначала Гайдар назначил министров, которые не могли разговаривать с аппаратами министерств, потому что аппараты министерств совершенно справедливо считали их дебилами. Ну, то есть, я не знаю, там, когда в Министерство экономики бывший Газплан пришел такой господин Нечаев, то он у всех сотрудников вызывал, мягко говоря, отрыв. Более того, одному человеку, который должен был стать первым замминистром, но не стал, он должен был стать замминистром с должности советника и не стал. На вопрос, почему, один мой знакомый, к сожалению, ныне покойный Дмитрий Владимирович Украинский, сказал так: ну а как ты хочешь, ты же к нему приходил и давал советы, вот за это он тебя и не назначил. А вот смотри, вот этот человек не давал советов, его назначили замминистра. Дальше эти министры, поскольку они не могли работать с очень квалифицированными аппаратами министерств, стали назначать своих советников, потом они их стали назначать замминистрами, потом те замминистры стали назначать начальников департаментов. Их примерно последняя волна, которая уничтожила последнюю, группу квалифицированных чиновников, это было начало 2000-х. В Министерстве экономики это было связано с приходом небезызвестного Грефа, который полностью ликвидировал всю старую группу. И в результате началась катастрофа. Реальная катастрофа. Просто ужас. Потому что эти министерства не занимались вообще деятельностью никакой. Сверху они получали некоторые указания, связанные с интерпретацией гайдаровско-чубайсовской команды тех сигналов, которые они получали от МВФ. МВФ, кстати, тоже не совсем адекватная структура в этом смысле. А, соответственно, люди внизу занимались своими делами. Ну и, что самое главное, всем, соответственно, говорилось: ребята, наша идеология главная – это приватизация. Вы должны приватизировать свой функционал на местах. И все этим начали заниматься. Все, кто этим не занимался, их ликвидировали ровно потому, что они мешали. Ну, вот, собственно, экономическое управление, коим я руководил в 97-98 годах, было ликвидировано именно так. То есть, там было полностью сменено все руководство. То есть, те люди, которые реально чем-то занимались. Все начальники отделов и, соответственно, я как заместитель руководителя. А дальше оно было постепенно ликвидировано и превращено вот в то бессмысленное образование, которое есть сегодня. И все. И жизнь на этом закончилась. И по этой причине, для того, чтобы ситуацию изменить, необходимо радикально изменить психологию чиновника. Ну, понятно, что изменить психологию человека, который приватизирует свою должность, нельзя. Почему? Потому что для него принципиально важен тот доход, который он получает. То есть, его совершенно невозможно пытаться перевоспитать. Когда ты ему говоришь, что думать надо не о том, как, соответственно, выводить капитал за пределы страны, а как что-то развивать, он задает тебе один единственный вопрос. Если я буду этим заниматься, кто мне будет деньги давать? Сейчас ко мне приходят люди, просят решить проблему. А проблема обычно связана с чем? С получением сверх дохода на какой-то монополизации какой-то деятельности и выводом и выводом получающихся капиталов за границу. И мне все понятно. Я понимаю, что я занимаюсь важным делом, я понимаю, что я нахожусь в системе, я понимаю, что политическая крыша этой системы находится на Западе, поэтому если я уеду на Запад, как это сделали упомянутые мною персонажи, то в этом случае у меня все будет хорошо, значит, у Браудера, с Горбунцовым, потому что я свой. А если я сейчас начну заниматься делом, то, во-первых, я окажусь в враждебной среде, и меня начнут выгонять. А самое главное, я лишусь дохода. Что скажет жена, что скажут дети? Дети привыкли отдыхать на теплых морях. И что я буду делать? Как мне жить дальше? Вот это вот проблема, с которой что-то нужно делать, и она требует радикального изменения модели именно с точки зрения появления новой генерации людей, для которых карьерное продвижение связано с совершенно другими целевыми функциями. Тут много говорится в последнее время об опричниках. Специфика опричников совершенно не в том, что у них там на седле собачья голова. Специфика опричника в том, что это довольно большая спаянная группа, у которой другие целевые показатели. То есть нам нужна группа людей, которые начнут заниматься экономикой, не имея в виду приватизацию в широком смысле этого слова, в том числе приватизацию своих функций. А нынешнюю чиновную среду всю, от вице-премьеров до самых маленьких чиновников на местах, нужно увольнять. Потому что перевоспитаться из них смогут очень немногие. Разумеется, их не нужно сажать. Ну, потому что мы не хотим устраивать тут террор. Посадить 3 миллиона чиновников, это что же начнется-то? Их просто надо лишать возможности получать доходы таким способом. Я могу вас уверить, как только вы лишить их возможности получать доходы, так они очень сильно изменятся в лучшую сторону. Но без этого невозможно. И вот обратите внимание. Я опять возвращаюсь к семинару, который у нас был. Люди, которые работают в предпринимательской среде, уже поняли, что нравится им это или не нравится, но им придется менять ту среду, в которой они сегодня живут. Что-то изменить невозможно. Ну, как бы человек, который работает в Pricewaterhouse, прекрасно понимает, что изменить у Pricewaterhouse нельзя. Значит, надо менять место работы. Люди, которые занимаются предпринимательством в России, понимают, что им нужно искать тех, кто будет менять модель управления экономикой в России. Потому что в рамках нынешней модели предпринимательства через 5 лет не будет. Это будет просто невозможно. Люди понимают, что через 5 лет они не смогут платить все налоги. Это будет невозможно. Потому что количество разного рода штрафов, наказаний и прочих, если их выплачивать, оно будет превышать возможности легального заработка. Сейчас уже начинают приниматься решения, по которым у людей будут снимать штрафы безакцептно. А как вы понимаете, следующий вариант – это ситуация, при которой камеры на дорогах начнут тупо снимать деньги с любой машины, которая проезжает мимо. Они же частные. Они частные. Да, пока это встречается редко. Но я могу вас уверить, что как только появится вот этот механизм безакцептного списания, это будет. И с этим ничего нельзя сделать. Мы живем в таком мире. Если не менять модели целевые функции, то этот мир исчезнет. А уж как это исчезновение произойдет, то ли как на Западе по экономическим причинам, то ли как у нас по причине неадекватности либеральной команды, которая устанавливает экономические и финансовые правила, это уже не так важно. Но вот понимание того, что этот мир заканчивается, оно, соответственно, это нужно понимать. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание.